Вечный локдаун. Доступность среды для людей с особыми потребностями. Благотворительный марафон общественных СМИ Латвии .пиеци.
Спорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня среда, и в эфире программа «Открытый вопрос», у микрофона Ольга Князева. В этом году благотворительный марафон «Дай 5. Дот Пиеци» посвящен людям с ограниченными возможностями, с нарушениями зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата и тому, как улучшить для них среду. И в том числе рабочую среду, ведь работа – это важная часть нашей жизни. И сегодня мы будем выяснять, насколько трудно людям с ограниченными возможностями влиться на рынок труда, с какими сложностями они сталкиваются, готовы ли наши предприятия брать их на работу и каковы особенности такого трудоустройства. Почему все эти вопросы очень важны? Дело в том, что такие люди, которые передвигаются на инвалидном кресле или не имеют стопроцентного слуха или зрения, они не другие, они такие же, как мы. Если у них нет чего-то одного, они с успехом компенсируют это другим навыком. Итак, рынок труда для людей с особыми потребностями. Все ли тут в порядке? Так звучит наш открытый вопрос. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Криста Бриедис. Дорогие радиослушатели, тема важная. Призываю вас к дискуссии. Вы можете отправить свои вопросы и реплики прямо на домашней страничке Латвийского радио 4, lr4.lv. Пишите, кнопочку жмите «Написать в студию». Вопросы мы ваши увидим и зачитаем. Обсуждать эту важную тему мы будем сегодня с экспертами. Со мной в студии эксперт Латвийской конфедерации работодателей по вопросам социальной безопасности и здравоохранения Петерис Лейшканс. Здравствуйте, господин Лейшканс.
Добрый день.
На прямой телефонной линии еще эксперты. Светлана Овчарук, заместитель руководителя Рижского регионального филиала Государственного агентства занятости. Светлана, здравствуйте. Алло, слышно меня?
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Иварс Балодис, член правления общественной организации Апейронс. Господин Балодин, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
И работодатель, член правления швейного предприятия ОВА Наталья Ермолаева. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем сразу же. В сентябре прошла информационная кампания Министерства благосостояния «Делай по-другому, делай так же». Я ее внимательно посмотрела. И цель этой кампании была поднять вопрос о трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. У меня была передача простыми словами на эту тему. И там был опыт в том числе работодателей, взявших на работу работников с особыми потребностями, и самих работников тоже. И работники в смысле высказывались о том, каково им работать, вот, будучи людьми с ограниченными возможностями. И мне сейчас хотелось бы выслушать в первую очередь мнение Натальи Ермолаевой, ее опыт, как она трудоустроила работников с особыми потребностями, и были какие-то в этом сложности, Наталья.
Да, здравствуйте еще раз. Мне было, наверное, проще, чем любому другому работодателю, потому что я сама являюсь инвалидом второй группы с рождения по опорно-двигательному аппарату, да, поэтому я знаю, скажем так, ту кухню, среду, да, то есть как бы и на какие моменты обращать внимание, и что смотреть, и, скажем так, что требовать от потенциального работника. В нашей сфере, я думаю, как и в любой другой сфере, да, то есть главная проблема была не в том, что, скажем так, было много кандидатов, да, то есть как бы, а именно в том, что нам тяжело найти работников, да, так как у нас все-таки это швейное предприятие, да, то есть и все же, скажем так, какие-то такие офисные работы, да, то есть тоже требуют определенных навыков, поэтому нам было тяжело найти работников, у которых есть соответствующее образование, да, то есть в швейной сфере или нет, потому что очень мало людей с инвалидностью получают образование. Именно такое, которое востребовано на рынке труда. Да? То есть, если, например, кажется, что человек с нарушениями слуха, да, то есть он вообще, в общем, прекрасный работник, да, для швейного предприятия, да, то таких кандидатов с соответствующим образованием тоже у нас не было. Да? То есть, как бы были желающие работать, но у них не было никакого образования. Да? А это все-таки у нас предприятие, да, то есть у нас не благотворительное общество, и наши, ну, как бы нам необходима производительность труда, поэтому у нас не было возможности нанимать людей и обучать, и выполнять работу, которую делает, скажем, ну, колледж или соответствующие учреждения образования. Нам нужны были уже готовые специалисты в конкретной сфере.
Ну, сложности какие-то основные были, либо это, в принципе, ну, никак не отличались от других работников?
Основные сложности у нас были в том, что у потенциальных кандидатов, то есть мы целенаправленно искали людей с инвалидностью, так и писали в объявлении, ну вот, так и уже писали объявление, в объявлении о необходимости иметь соответствующее образование, но писали люди с инвалидностью, то есть хотели работать, не имеющие образования, даже не представляющие о том, что может понадобиться образование. Да, то есть очень, скажем так, желание работать было, но не было никаких навыков и никаких соответствующих, скажем так, ну, документов об образовании.
Но вы довольны, да? Все в порядке, люди работают, и как-то процесс пошел, да? У вас все в порядке сейчас?
Пока что нам все еще есть нехватка, да, то есть у нас мы не можем найти уже долгое время раскройщика, да, то есть на эту должность подали объявление, да, то есть как бы и нету желающих, просто нету желающих, да. Также мы искали весной на бухгалтера, помощника бухгалтера, да, то есть тоже, скажем так, не было соответствующих кандидатов, да, то есть как бы или были кандидаты, но так как мы создаем также трудовые места совместно с агентством занятости, то необходимо им было предоставить справку о своем диагнозе, чтобы эрготерапевт смог, скажем так, улучшить рабочее место, да, то есть дать свои рекомендации, да, то есть как бы у нас был прецедент, когда они хотели раскрывать свой диагноз. А без этого, ну, мы не можем обустроить рабочее место, да, то есть не зная диагноза, да, то есть человека. То есть вот с таким вот мы даже сталкивались.
Да, интересно, мы продолжим это немножко позже. Давайте вот я сразу обращусь к цифрам, и наши оставшиеся эксперты их прокомментируют. Светлана, вам вопрос основной. По состоянию на конец октября в Государственном агентстве занятости числилось 8127 безработных с инвалидностью, что составляет 15% от всех безработных. Честно говоря, когда я увидела эту цифру, то мне показался этот процент откровенно пугающий. И ведь он растет. Например, в 2009 году было 4% безработных с инвалидностью, в 2014 10, сейчас 15. То есть что, ситуация становится хуже? В чем причина такого роста?
Да, добрый день еще раз. Цифры совершенно верные. Да, на конец ноября было 8127 безработных с инвалидностью. Могу немножко рассказать о портрете самого человека безработного с инвалидностью. Да, из них примерно 50% это женщины, 49% это мужчины. И если мы говорим по поводу образования, то 44% из них получили профессиональное образование, 26% среднее образование, 16% начальное общее образование, 10,9% это высшее образование, ну и 2% это незаконченное. И возраст, ну, 67% от общего количества это люди, которым 50 лет и выше, да. И если мы говорим о том, каким образом происходит трудоустройство, то, например, за 10 месяцев в 2021 году трудоустроено были 3252 регистрированных безработных с инвалидностью. И если мы возьмем для сравнения, то в 2019 году было трудоустроено 3522, и в 2020 году за эти же 10 месяцев было трудоустроено 2669 человек. Да, то есть, ну, мы можем как бы сказать о том, что количество безработных с инвалидностью есть, да, но они как бы также успешно интегрируются на рынок труда и как бы находят работу.
Нет, Светлана, почему растет процент? То есть я вижу так, безработное количество общее есть. Если работодатель ищет себе работника, то он берет работника без инвалидности. Поэтому процент безработных с инвалидностью растет. Так ли это?
Ну, мне так сложно сказать, потому что агентство занятости предлагает также много программ, которые по субсидирующим рабочим местам для самих работодателей. И мы можем сказать, например, за первые 10 месяцев 2021 года в эти программы были вовлечены 369 человек, людей с инвалидностью. Да, то есть, ну, каким-то образом способствуем для того, чтобы работодатели также принимали людей. Ну, наверняка у самих работодателей есть какие-то осторожности, да, по приему людей с инвалидностью на работу, но есть программы, которые как бы помогают это все внедрить и укрепить их на рабочих местах.
Хорошо, ладно, вот мы спросим сейчас у господина Баладиса. Он, как никто другой, знает проблемы людей с особыми потребностями. И даже на сайте я видела раздел с объявлениями от потенциальных работников. Все-таки, господин Баладис, вот я вижу цифры, что ситуация становится хуже. Светлана говорит, что нет. Вы как это видите? Вы работаете с этими людьми?
Да, спасибо. Очень хорошие вопросы. И, в принципе, с одной стороны, мы не можем говорить только о занятости или о доступных рабочих местах, если мы не говорим о доступности, в принципе, как человек может на работу пойти или выйти из своего дома, или у него есть технические приспособления, если такие необходимы. Я думаю, что мы уже в начале разговора затронули очень важный вопрос о образовании. Есть ли у человека образование, есть ли у него такие навыки, чтобы он мог найти хорошую работу. И здесь мы останавливаемся, потому что образовательная система в Латвии не для человека с инвалидностью. Если у тебя ты не видишь или не слышишь, или ты передвигаешься на коляске, у нас эта система не работает. У нас есть специальные школы, где как-то по-другому смотрит на образование. Дома человек может образование получить. И это некачественное в основном это образование. И потому очень часто появляются такие ситуации, что человек хочет работать, но у него нет навыков, никакого опыта, чтобы он где-то мог работать. И часто бывают такие ситуации, что к нам приходят работодатели. Перед пандемией тоже такие ситуации были и во время пандемии. И говорят, вот мы хотели бы взять инвалида на работу. И мы говорим, вам не надо инвалида на работу взять, вам надо специалиста брать. Или его обучить как-то, чтобы он мог знать, как это все эти дела на работе делать. Или тогда уже надо искать где-то в образовательной системе. Ну, есть некоторые школы, которые тоже образование предоставляют людям с инвалидностью. И очень трудно просто, если у тебя нет навыков, нет образования, тогда найти работу – это очень сложно. И просто работодателю взять человека с инвалидностью просто потому, что у него есть инвалидность на работу – это не всегда самый лучший вариант не для работодателя, не для самого человека, потому что навыки нужны какие-то, образование необходимо. И часто бывает, что людям с инвалидностью как раз надо образование, чтобы было получше, чтобы он мог лучше конкурировать. И с другой стороны, мне кажется, что у нас в Латвии есть такой процесс, который называется деинституционализация. Очень сложное слово, но это обозначает, что люди с интеллектуальной инвалидностью с больших институций идут жить в самоуправлениях, в реальной жизни. И они тоже составляют какую-то часть, наверное, тех людей, которые становятся на биржу труда, чтобы искать работу, потому что у них очень плохая ситуация. Они жили в институциях, например, и навыков вообще никаких нету. И для этих людей у нас нету никаких поддерживающих программ государства, чтобы им помочь, чтобы помочь работодателю этого человека взять. со следующего года Министерство благосостояния, ну, есть какие-то реформы, чтобы как раз на этих людей, может быть, побольше внимания обращало. Но сейчас таких программ вообще нету. И в государстве то, что тоже коллега с НВА говорила, что у нас есть много программ. У нас есть одна программа – субсидированные рабочие места, которая, ну, довольно хорошая, но найти работодателей, ну, это трудно, потому что довольно большая бюрократия, и работодатели не всегда готовы взять этого человека на эту программу, потому что сложно, очень сложные отчеты, нехорошо это, не очень хорошо эта программа внедряется в жизнь.
Вот мы об этом поговорим буквально чуть-чуть. Действительно, у меня будет вторая часть передачи, что нужно изменить, и вы наверняка более подробно об этом можете рассказать. Я бы хотела у работодателей, у Петериса спросить, вот почему работодатели не хотят, возможно, трудоустраивать работников с инвалидностью? Каковы основные причины, как вам кажется? И каково отношение работодателей к таким работникам?
Работодатели, которые... Есть работодатели, у которых уже работают люди с инвалидностью, и они довольны, очень довольны с этими людьми, потому что они свои функции выполняют довольно хорошо и иногда даже лучше, чем люди без инвалидности. Да? Но тут один вопрос, очень важный вопрос, затронули и господин Володис, и госпожа предпринимательница. То есть образование. Скажем, ну, предпринимательница говорила, что вот человек с инвалидностью слуха, что они очень хорошо могут работать, ну, на швейной предприятии, да, но у них нет образования. Как они могут это образование получить? У них девятиклассная программа растянута на 12 лет. На 12 лет. 12 лет, когда они заканчивают, у них уже ветер в голове, уже любовь в голове, и уже надо идти что-то делать, работать. Значит, чтобы они среднее образование получили, надо еще 3 или 4 года. Потом они могут поступить в колледж. Это уже какой возраст? Они, очень большинство из них откладывает эти дела, потому что было бы нормально, что он все-таки, когда уже есть 18 лет или 19, что он уже готов к колледжу. Да? У нас, конечно, есть госагентура социальной интеграции, ну, СИБА, да, социальной интеграции, у которой есть колледж специально для людей с инвалидностью, которые, но там довольно маленькие эти программы и мало поступающих, да. Проблема, да, что они уже основное свое образование, то есть девятиклассный, получают в очень длительном периоде, да. Может быть, там надо что-то менять, да. И если, конечно, нету хорошей специальности, как уже господин Балуц говорил, это очень большая проблема. Ну, кому нужно... Ну, сейчас же мы идем все-таки на более высокую добавленную стоимость, на то, что каждый делает более сложные операции, да, и там нужно образование, да, это, значит, первый шаг, да. Если смотреть на такой, вы говорили, как страх, почему не берет, я должен сказать, что в этом году отменена статья трудового закона 109, часть...
Об увольнении имеется в виду, да?
Что они стали на равных. Значит, этот страх, который был, он должен потихонечку...
Давайте я поясню нашим радиослушателям. Раньше закон, трудовой кодекс, он запрещал увольнять людей с инвалидностью, и работодатель получался вроде как в ловушке. Если у него не устраивала работа конкретного человека с особыми потребностями, то уволить его было невозможно. Да, господин?
Да, это очень точно вы объяснили. Такова ситуация была. Может быть, какой-то страх еще сохранился, потому что не все еще это осознали, что есть это изменение. Но заодно есть другое изменение, которое довольно все-таки будет мешать трудоустраивать людей с инвалидностью, потому что этот же трудовой закон, статья 134.2, говорит, что если человек с инвалидностью требует неполное время работы, работодатель обязательно должен обеспечить неполное время работы. И это все, это очень хорошо, и это нормально. Что плохо? Плохо в том, что в этом же году стали в силу изменения в законе соцстрахования, которое предусматривает статья 20 кварта, четвертая часть, она предусматривает то, что за любого работника, то есть и за персону инвалидностью третьей группы, работодатель обязательно должен оплатить как бы с минимальной заработной платой. Но если квалификации нету, значит, и если он работает на полставки и больше он не может, тогда работодателю получается свыше. Ну, такой...
Он обязан платить налоги как будто с полной ставки, так, и да. Тут никаких выходов других не предусмотрено. Разве там не было скидка для работников, пенсионеров и инвалидов?
Нет, нет, там есть скидка с работниками пенсионеров обязательно, то есть по старости, и работников с первой и второй группы. Но третья группа, которая есть потери работоспособности, есть от 20 до 59%, для них нету. И это, оказывается, пять следующая ловушка.
Вы знаете, у нас много вопросов пришло, потому что господин Баладис, я считаю, затронул прям очень такую важную тему образования, и наши слушатели спрашивают, от кого зависеть должна доступность образования инвалидов, людей с особыми потребностями, кто должен обеспечить специализацию техническую для получения образования, кто? Должна быть какая-то программа или что-то еще? Давайте коротко выскажемся, вот по очереди, может быть. Светлана, есть что вам сказать? Я понимаю, у вас программы какие-то есть, но вот они, может быть, не очень такие эффективные.
Ну, Государственное агентство занятости на данный момент предлагает персонам с инвалидностью участвовать в обучающих программах, профессиональное и неформальное обучение. И вот, например, для статистики могу сказать, что в первом году, в первые 10 месяцев этого года, да, например, у нас 865 безработных с инвалидностью получают и улучшают навыки работы с компьютерами, знанием языков. Там 149 человек получают водительские права, да, тракторов и как бы простого автомобиля. И 7, например, человек пытается там получить поддержку в предпринимательстве или самозанятости, да, то есть когда человек чувствует, что у него есть силы, да, что-то предпринять или работать как самозанятое лицо. Да, ну, такие программы мы предлагаем, да, по улучшению и повышению квалификации.
Наталья, как вы считаете, должно же действительно вот какая-то корень проблемы кроется вот в образовательной системе, которая инвалиды в ней мало участвуют, поэтому они не востребованы на рынке труда. Как вам кажется?
Да, я еще могу прокомментировать, с чем, как бы, скажем так, по жизни сталкивались, и что я вижу, да, что родители детей с инвалидностью не готовят их к тому, что им надо будет работать, жить, самим себя обеспечивать. Это раз, да. И вторая группа риска – это люди, которые, уже не имея образования, становятся инвалидами, да, то есть получают инвалидность в зрелом возрасте по каким-то причинам. Они тоже в ловушке из-за своей ситуации, да, что теряя какие-то физические навыки, да, то есть они не имеют возможности найти какую-то административную работу, потому что у них нет должного образования. Это одна проблема, да. Но на самом деле доступность образования, особенно для людей с, скажем так, с какими-то ограничением подвижности, да, то есть, которые есть на коляске, да, она есть сейчас, университеты многие доступны колледжи, да, то есть, как бы, очень важно выбрать правильную профессию, да, то есть, как бы, люди с инвалидностью, молодые люди, они должны понимать то, что образование, которое они получают, должно им дать возможность потом найти работу и работать и соответствовать своему физическому состоянию, да, то есть, из серии человека, который... Я вот видела случаи в Силе, когда человек на коляске получал образование помощника швеи, и ему давали соответствующую квалификацию. Да? Он физически никогда не сможет найти работу в помощника швеи, потому что там нужны хорошая ловкость рук и ног. Да? Вот. А эту квалификацию давали человеку на коляске. То есть люди с инвалидностью, они не идут в IT.
сферу, которая не требует физических, скажем так, каких-то навыков, это только интеллектуальные навыки. Сейчас очень много программ у различных IT-предприятий. Так, например, есть специальная программа для женщин по подготовке. Да, то есть любая IT-компания крупная, они готовят своих специалистов с нуля, где любой человек с инвалидностью может найти дистанционную работу. Да? Но нет этого спроса из-за неуверенности и из-за того, что в свое время тоже и родители не приложили усилия, чтобы эти люди осознавали, что им надо работать и себя содержать.
Господин Балдис, ваше мнение, все-таки вот вы затронули эту тему с образованием. Кто?
Да.
Откуда она должна, корни откуда должны расти, чтобы потом это выросло в хорошее дерево?
Ну, в принципе, ну вот это очень хороший пример. Ну, мы даем квалификации человеку, который не будет, например, работать в этой профессии. И как будто все хорошо. Грамотка у нас есть, человек образование получил, все нормально, только он работу не может найти. И, наверное, ну, это целая система, о которой мы вообще так системно не думали все время. У нас есть очень отдельные хорошие примеры. Служба занятости работает со своими клиентами, которые приходят, и кажется, что все нормально. Есть отдельные государственные программы, есть у нас специальные школы. Но, в принципе, я думаю, что у нас в Латвии никто не ответственный за то, что происходит с этими людьми. Ну, каждый мы какую-то услугу оказываем, но эти услуги целесообразны, или они ведут какую-то цель, или просто мы что-то люди получают, довольно большие деньги тратим на все это, но человек, ситуация человека не улучшается. Я думаю, что с образованием нам в организации Атайрон кажется, что очень плохая ситуация. У нас очень недоступные школы, у нас очень неквалифицированных педагогов, которые работают в этих школах, потому что мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, где администрация школ говорит, что нет, мы такого ребенка брать у себя не будем. Мы не специальная школа, пожалуйста, идите в специальную школу. И большие проблемы со стороны педагогов появляются, если человек на коляске, или незрячий, или ребенок, который не видит, появляется в школе. И, ну, конечно, надо что-то думать и как-то по-другому, может быть, работать. Но школа, это, я думаю, образовательная система, это должна быть самое главное и самое первое, о чем надо думать Министерству образования, во-первых, потому что они должны дать установку, что в Латвии все школы должны быть доступны. Все, точка, больше никаких вопросов. И второе, что в образовательной системе педагогов должны быть побольше, может быть, информации или курсов каких-то, как работать с людьми, у которых есть инвалидность. Например, если у тебя с интеллектом все в порядке, но только недоступная школа, у тебя большая барьера, большой... Ну, это то, что почему ты не можешь получить образование. Если у тебя есть какие-то другие проблемы, тогда надо уже немножко по-другому методику смотреть. И, конечно, очень много что зависит от самоуправления. Мы в Риге очень много говорили о том, что, например, в Пардаугаве нет доступных школ. С галочкой доступные есть, например, ты на первом этаже можешь попасть, но пойти в спортивный зал или в туалет, например, сходить, это уже невозможно. Это недоступность, и мы часто путаем, что эти термины, что вот есть, у нас есть пандус, или у нас доступная школа или учреждение. И я думаю, что это Labdarības Maratons 25 как раз об этом говорит, что что доступность – это не только один пандус или лифт в школе. Это отношение, как мы относимся к этим детям, к этим людям, и как мы оказываем помощь, и как мы оказываем услуги, чтобы все могли одинаково эту услугу получить, образовательную услугу или социальную, или какую-нибудь другую. Об этом мышление нам надо менять. понять как-то.
Да, спасибо. Просто прекрасно, я считаю, что ответ. Господин Лышкин, есть что добавить? Откуда это образование должно? Чего не хватает? Вот еще господину Баудесу, который, вот, конечно же, очертил проблему очень хорошо.
Мы говорим, что у нас есть соответственность. Соответственно, сказано, что мы социально ответственное государство. Это во-первых. Во-вторых, полностью до колледжа у нас компетенция предоставить образование до колледжа, уровня колледжа есть на плечах государства. И это нормально. То есть на все общество должно обеспечить, чтобы эти люди могли учиться. Потому что если мы, опять же, смотрим то же самое с отверстием, статья 91 говорит, что к людям надо относиться одинаково, без дискриминации. И что это значит? Это значит, что в том случае, если есть все обстоятельства одинаковые, мы относимся одинаково, но если есть какие-то причины, почему надо сделать по-другому, это обязательно. И это суд, соответственно, у нас во многих своих спредом они говорили, что мы должны в таких случаях предоставить то, чтобы уравнить его возможности с остальными людьми, то есть чтобы было... И, значит, то, что господин Балуц говорил, мы должны сделать, чтобы школа была доступна для этих людей, потому что это очень важно. Это очень важно для них самих потом всю жизнь все-таки жить на пособии или на пенсии инвалидности – это не самый хороший вариант. Это для них важно, это для, очень важно для всего общества, потому что, когда эти люди вырастают нормально в среду общества, все общество становится лучше по своей сути, она становится лучше. Да? И это важно и с точки зрения валового продукта, потому что эти люди или же они только получают пособие, или они работают и для себя делают заработную плату для своих детей, и заодно и платят налоги, да. Или он просто все время получает только пособие.
Да.
Это очень-очень разные ситуации. Значит, мы особенно для тех молодых людей, ну, которые инвалидность с детства, мы должны предоставить возможность такую же образование получить, как и другие дети.
Вернемся через секунду.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Сегодня в «Открытом вопросе» мы говорим с нашими гостями о том, насколько латвийский рынок труда готов трудоустраивать людей с особыми потребностями. А теперь в завершении передачи, осталось у нас минут 10, не больше, я хотела бы поговорить о том, что нужно сделать, чтобы люди с особыми потребностями легко находили работу, и чтобы работодатели, самое главное, были заинтересованы их трудоустраивать. Мы уже выяснили, чего нам не хватает. Образование, я согласна, да, и если работник не образован, то неважно, инвалид он или нет, и работодателю он не нужен. Но все-таки при прочих равных возможностей, возможно, работодателю проще взять человека без инвалидности, потому что нужно приспосабливать рабочее место. Так, да? Есть специальные методички, по-моему, Министерство благосостояния, это вот такой талмудик, как надо общаться с этими людьми. Там должен быть ментор. Я не знаю, что нам надо, может быть, еще нам не хватает. Может быть, нужны какие-то налоговые скидки для наших работодателей, чтобы как-то их заинтересовать и компенсировать им какие-то затраты даже на то же оборудование рабочего места. Давайте все выскажемся. Мне будет очень интересно послушать. Наталья, ваш опыт прямой, вы этим занимаетесь. Чего вам не хватает?
Ну да, есть такой момент, да, то есть что, например, чтобы найти помещение, да, даже для того же офиса, да, то есть где есть туалет доступный для людей на коляске, да, это помещение только в новых офисных центрах, да, то есть абсолютно, скажем так, в торговых центрах, как у нас, да, например, ну вот, которые стоят дороже, да, то есть как бы в любом случае работодатель уже тут немного заложник, да, что для него обходится это все дороже, да, то есть как бы никакие подъемники, никакие оборудования рабочего места, если этот работник не идет по программе НВА, да, то есть как бы не компенсируется, и ну, вообще никак, да, то есть как бы в этом плане нет никакой поддержки, что, скажем так, тоже, да, то есть как бы абсолютно не мотивирует работодателя, да. У нас есть такой момент, который, что если социальное предприятие, имеющее официальный статус социального предприятия, трудоустраивает людей с инвалидностью, то они могут получить социальный налог работодателя обратно, да, то есть каждый квартал, да, но это относится только к социальным предприятиям, то есть обычно любое классическое предприятие, да, то есть без этого статуса не имеет такого бонуса, скажем так, да, который очень-очень мотивировал бы работодателей принять человека с инвалидностью, да, то есть так как этот налог составляет большую часть от затрат на зарплату, кроме самой зарплаты. То есть вот такие моменты, да, то есть которые...
Да, чисто так, практически, конечно, которые помогли бы, да. Светлана, ваше мнение, может быть, какие-то новые программы в новом году планируются? Откройте секрет.
Да, будут некоторые изменения, да, и такие, можно сказать, что они будут более благополучные для работодателей в рамках субсидированных рабочих мест, да, потому что, если, предположим, на данный момент мы трудоустраиваем людей с инвалидностью 12 месяцев, да, то предполагается, что безработный с первой и второй группы инвалидности этот срок будет продлеваться до 18 месяцев. Да, есть также поправки, которые будут в следующем году будут вступать в силу, да, что субсидированным рабочим местам будут также компенсироваться и БСАО, да, государственные обязательные взносы для работодателей, да, ну и таким образом, ну, должны уменьшиться расходы на трудоустройство человека с инвалидностью для самого работодателя.
Это очень, да, важно, по-моему, изменение, да, хорошо, что это принято. Это уже с 1 января, да, уточню.
Я не могу сказать точно с какого числа, да, как бы на уровне правительства как бы это утверждено, да, но как бы когда они вступят в силу и когда НВА сможет это предлагать, да, пока что, ну, точно сказать не могу.
Спасибо большое.
Да, что тоже происходит сейчас, да, предположим, даже для негосударственных организаций, которые сейчас вовлечены в субсидированные рабочие места, сроки уже продлеваются от 6 месяцев до 12, да, и стипендия в день выплачивается с 10 евро до 15 евро в день, да, то есть, ну, есть изменения, которые, ну, мы надеемся, что улучшат ситуацию с работодателями и трудоустройством людей с инвалидностью.
Господин Баладис, да, коротко, к сожалению, не так много времени, 2 минуты.
Да, я понял, и я думаю, что, во-первых, государство должно подумать о том, что обучить или информировать общество, что такое инвалидность. И не только на коляске, потому что я думаю, что уже мы как общество привыкли на коляске, что видеть людей. Но что означает человек с интеллектуальной инвалидностью? Как с ним работать? Что он может? Мы вообще об этом ничего не знаем. И второе, я думаю, что у нас в сфере благосостояния будет специалоздарбниц, такие новые... Типа мастерские, это будет новая услуга, которая будет по всей Латвии. Я думаю, что это тоже немножко улучшит ситуацию. Это уже со следующего года планет день институционализации будет. И одна самая главная методика, которая работает во всех странах, это поддерживающая работа, где уже есть социальный ментор, который помогает человеку с инвалидностью общаться с работодателем и с семьей, чтобы если он это не умеет. Я думаю, что у нас очень хорошие работодатели, но просто у них иногда не хватает информации, но у них есть желание брать человека с инвалидностью на работу, но они просто не знает, что, как и с чем это связано. Это, я думаю, что, ну, просто информировать общество о том, что такое инвалидность, побольше видеть людей с инвалидностью на улице, побольше хороших примеров, где люди действительно работают, а не просто вот какие-то слухи идет, о, да, он хороший работник или плохой. И тогда уже ситуация будет. И, конечно, образование и доступная среда – это то самое главное, о чем мы сейчас говорим в том же маратоне «2030».
Господин Лешкинс, вы представляете тех работодателей, о которых мы сейчас говорим. Может быть, вы видите со стороны работодателей, что вот три главные вещи, которые не хватает?
Самый первый вопрос в том, чтобы изменить этот закон социального страхования, что за людей с инвалидностью не надо обязательно платить, независимо от того, что он, может быть, на полставки работает с полной заработной платой. И Если мы смотрим на нынешнюю систему, тогда на данный момент есть так. Пока персона с инвалидностью не работает, за него в государство вносит социальный налог с 50% предыдущего года средней заработной платы предыдущего года. Я думаю, что так, и когда он вступает на работу, тогда государство прекращает это. По-моему, надо все-таки продолжать
оставить
платить этот социальный налог. Государство должно продолжать платить. И если только когда заработная плата у персоны с инвалидностью превышает половину этой суммы с предыдущего года средней заработной платы, тогда работодатель сам доплачивает. Но основную массу очень важно, чтобы государство платило социальный налог за этих людей. Это изменило бы ситуацию.
Очень важно. Надеюсь, что вы это государству-то расскажете, вот в каком-то виде опишете, пошлете куда-нибудь в Министерство благосостояния. Там же люди все-таки сидят, я надеюсь, душевные, с пониманием.
Что государство слушает Латвийс Радио 4
да.
И услышит.
Это точно. Но время передачи подходит к концу. Сегодня мы выясняли, насколько тяжело людям с особыми потребностями найти работу. А сейчас немного полезной информации, я не могу ее не сказать. Пожалуйста, если вы работодатель, хотите найти работника с особыми потребностями, есть несколько вариантов. Cilvēksnevisdiagnoze.lv, это раздел «Есть объявления», там с работой. Работниками с особыми потребностями и с фотографиями, и с описаниями. Пожалуйста, зайдите туда. Там просто прекрасные вакансии людей, которым нужна работа, и там можно списаться с ними и выбрать. Обращаюсь в Государственное агентство занятости, всегда можно. Там тоже, как мы вот услышали от нашего гостя, тоже трудоустраивают и помогают, и социальные льготы есть, и налоговые льготы. Пожалуйста, там, я думаю, что все расскажут. И, пожалуйста, зайдите еще на сайт Аперонса. Там тоже есть объявления от работников с особыми потребностями, и тоже там есть описание этих работников, и с ними тоже можно связаться. А всех слушателей я хочу напомнить, что в этом году благотворительный марафон «Дотпейцы» посвящен как раз людям с ограниченными возможностями и тому, как улучшить среду. Все желающие на сайте благотворительного марафона «Дотпейцы» «Дай 5» могут сделать пожертвование, обменять его на исполнение своей любимой композиции в эфире Латвийского радио 5, pieci.lv. Спасибо большое нашим гостям. С нами сегодня был Петерис Лейшканс, эксперт Латвийской конфедерации работодателей по вопросам социальной безопасности и здравоохранения. Спасибо большое, Петерис.
Спасибо. До свидания.
Светлана Овчарук, заместитель руководителя Рижского регионального филиала Государственного агентства занятости. Светлана, большое спасибо за участие в передаче.
Спасибо за возможность.
Иварс Балудис, член правления общественной организации Апейронс. Господин Балдин, спасибо за участие в передаче.
Спасибо вам.
И работодатель, который представлял мнение работодателя, трудоустроивших человека с инвалидностью, людей скорее, член правления швейного предприятия ОВА Наталья Ермолаева. Наталья, спасибо за участие в передаче.
Спасибо за приглашение.
И программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристоп Бриедес. До новых встреч, уважаемые радиослушатели.
Вечный локдаун. Доступность среды для людей с особыми потребностями. Благотворительный марафон общественных СМИ Латвии «Дотпиеци».
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.